Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
Журналистика эпохи перестройки и 90-х. Когда и почему пресса разошлась с обществом? Архивная запись 2009 года. Неудобный анализ истории. Журналисты Татьяна Малкина, автор вопроса к ГЧП о госперевороте 19 августа 1991 года. Олег Хлебников, «Новая газета», поэт и критик. Политический аналитик Юрий Васильев. Лев Гущин, редактор журнала «Огонек» и лид-газеты времен перестройки. Валерий Яков, соучредитель «Новых известий». Литературовед Людмила Сараскина, литературный критик Наталья Иванова. Лучшие перья России в московском клубе. В споре о роли журналистики в политической истории.
Перестройка сделала журналистов настоящими героями. То ли дело было в состоянии общества, то ли дело было в таком невероятно качественном состоянии журналистики. Давайте мы с вами попробуем сегодня это обсудить. Все-таки меня правда интересует, журналисты – герои? Или общество, собственно говоря, сделало их героями? Или вообще вопрос поставлен некорректно? Наталья Борисовна Иванова.
Мне кажется, вопрос неправильный, потому что слово «герои» никто из здесь сидящих, мне кажется, он себя никак не распространял. На самом деле это было совместное нечто. Это было движение общества очень сильное. Это было очень сильное движение журналистики. Честная журналистика, которая вырвалась на свободу. Вырвалась она еще перед этим несколько лет. И смогла не то что там возглавить общество или стать впереди общества. В этот момент она была вместе с обществом. Это, может быть, самое главное. И темы, проблемы, герои рождались, на самом деле, из таких жанров, которые не являются, собственно говоря, журналистикой. Ну, например, вспомним письма замечательные, которые печатали в журнале «Огонек». В общем, со всех краев и областей России, и не только России. И это было очень важно, потому что это заводило. Журналистика и публицистика тогда, она была очень хорошо написана. Она была по-настоящему литературной. Я просто хочу вспомнить вот отдел культуры журнала «Огонёк», потому что там одновременно печатались и вещи, которые доставались из архива, то, что было недоступно, запретные тексты публиковались. И было очень важно соответствовать уровню этому заданному. Не только обществом, которое выдвигало вот себя в письмах, но и фантастическому уровню литературному, потому что за 5 лет перестроечных были напечатаны все, от Платона до Булгакова, от Ахматовой до Цветаевой. И это, конечно, создавало определенный уровень возможных наших размышлений. А главное, это давало материал для этих размышлений. Это был золотой материал.
Людмила Сараскина.
Для тех, кто до этого времени, скажем, до 87-го года, не имел такого обыкновения писать в газеты, в журналы, как я. Я сидела и писала статьи о Достоевском и книжечки какие-то первые. И мне в голову не приходилось, что можно писать в газеты. От меня это было настолько далеко. Но феномен перестройки, атмосферного воздействия на умы и на сердца, извините за пафос, был такой, что вдруг разомкнулись уста те, кто привычно не связывал себя ни с чем государственным. Так случилось со мной, когда вдруг появилось в Советской России письмо Нины Андреевой. Но я вдруг написала, знаете, села и написала ей ответ. Не знала, что с ним делать. Я дружила с Олесем Адамовичем, я ему говорю: «Олесь, а я вот написала письмо, ответ». Я показала ему, написано от руки. Он понес это Егору Яковлеву. И вот отсюда начались все мои упражнения в публицистике. То есть, понимаете, что-то такое появилось в атмосфере, которое вдруг меня... Это были счастливейшие годы. Это была весна, это был романтизм. Мы уже были все не так юны, как хотелось бы. Нам уже было не по 19, а уже было за 30. Вот. Но это была абсолютная весна и было счастье. Я много могу говорить о том, как мы приезжали в Барнаул с московскими новостями или в Новосибирск. И, честно говоря, брала отрепь. Какое право ты имеешь выступать перед уважаемыми людьми, академики Новосибирска, а ты выступаешь, и ты им объясняешь за жизнь, за перестройку, за гласность, за то и за все. Но я должна сказать, что очень рано в моей душе появились первые червячки. Такой, знаете, холодный душ. Если можно, я скажу, вот первый холодный душ насчет вот этой волны, которая тебя несла и выносила, у меня появился в Литве, когда мы поехали от века 20-го и мира, поехали туда на разговор с Сайдисом. Это были прямо вот 88-й год. Все было замечательно. Мы там сделали прекрасный круглый стол за наши и ваши свободы. Но вдруг мне там говорят, а не могли бы вы у вас в России инициировать движение за отъезд всех русских из Прибалтики? Это так, вы понимаете, за нашу и вашу свободу? Извините. Мы это так не понимаем, понимаете? И вот такие вот червяки, которые вдруг наползали, проявлялись то там, то сям, они очень много вообще испортили в моем отношении к прессе. Я ушла в книги с 94 года по принципиальным соображениям, порвала с прессой.
Людмила Ивановна, я, в общем, просто потрясена. Я, например, не знала, что знаменитая статья Нины Андреевой, она называлась, по-моему, «Не могу поступиться принципами», спровоцировала ваш публицистический пафос многолетний.
Какой-то долг.
Я влезла во все дело, но вы понимаете, как это все проходило? Знаете, я живу далеко, на окраине Москвы. За мной каждый день приезжало две машины, меня куда-то везли, потому что моя скромная писулька, ответ мой там на 7 страницах почерком, он разбирался, знаете, на каком уровне? На уровне Александра Николаевича Яковлева. Александр Николаевич Яковлев написал ответ, который по времени появился через неделю после того, как мой ответ уже лежал на столе Егора Яковлева. Егор Яковлев бился просто смертельно, чтобы мой материал прошел этот.
Людмила Сараскина, спасибо. Единственное, что вот от себя могу сказать, реконструируя обстановку тех лет, что я отчасти понимаю товарищей из Союза, которые желали выставить русских вон, потому что это же было время вообще саперных лопаток и вообще такого довольно жесткого присутствия, имперского жесткого присутствия. Оно это витало в воздухе. Таня Малкина, пожалуйста.
Я хотела сказать, что мне дико повезло, поскольку ровно начало моей работы после окончания факультета журналистики пришлось на 89-й год. Я работала секретуткой, в буквальном смысле этого слова, даже хуже, в газете «Московские новости». И сидела я по кабинетике между Лошаком и Третьяковым и разносила бесконечно ксероксы. И это же все, страшно говорить, было задолго до компьютерной эры, и не было интернета и прочее. Поэтому я как раз была не отравлена, и все это воспринимала скорее как должное, поскольку уже когда я училась, стало понятно, что все умирает. И действительно, это потрясающее время, вот это такая вот весна всего, она же была мое первое место работы, потому что первую свою заметку я написала, ну, предположим, там, в газете «Московские новости» какой-то несущественный, а первую настоящую я написала в независимой газете, которая была, знаете, организована. Это была, между прочим, первая постсоветская газета. Это была первая газета, которая началась после, собственно, нашего либерального переворота. Это было фантастическое время, это была эйфория, настоящая эйфория, и поэтому, соответственно, и письмо, все. И очень важно, Наталья Борисовна, вот я считаю, предложить разделять журналистику и публицистику, потому что тогда едва ли была журналистика. Нам же были неизвестны никакие ни информационные стандарты. Мы не знали про это ничего. Мы все делали с нуля или лямзили у западных коллег. И, конечно, качество этой публицистики, если сейчас к нему вернуться, не всей, оно иногда пугает. Я, например, сохранила подшивку «Век 20-й мир». За несколько лет, благо, занимает совсем немного места, буквально умещается в обувной коробке. Время от времени я их перечитываю. Сказать, что ужасает местами интеллектуальное качество, литературное и вообще всякое, значит, не сказать ничего, что отнюдь не делает «Век 20-й мир» там менее любимым мною. Но все письмо было эйфоричное, все было, конечно, про пафос. И это совершенно нормально и объяснимо. И мы получали от этого бешеное удовольствие, конечно же. Совсем не было того, что называется самоанализ и самоирония. Это, конечно, совершенно неповторимое время такое.
Пафосное.
Да. Вот прям на разрыв аорты все каждый день.
Но не все, потому что это одновременно было время, конечно же, борьбы. После перестроечной журналистика была в борьбе, конечно.
Наталья Иванова и Татьяна Малкина. Да. Давайте теперь Юру Васильеву послушаем.
Ну, мне легче. Я тогда был просто читателем. В 86-м году где-то 13 лет от роду. Но слава богу, что и «Московские новости», и «Огонек», и полный-полный комплект толстых журналов, и полный-полный комплект латвийской прессы, он у нас был. Было трудно, но мы достали. Но правильно говорит Татьяна, ну о какой, собственно говоря, эволюции можно говорить, когда плотина рухнула? Я до сих пор не знаю, может быть, эта система не предполагала эволюционного пути, может, это в ней не было заложено изначально, одномоментно. То есть, буквально, завтра можно было, вот это даже посмотреть по газетам, что когда ты читаешь «Московские новости» и интервью с каким-либо переводчиком с итальянского, который делала Ольга Евгеньевна Мартыненко, да, заводи, который, значит, читаю, он переводил таких-то, Шолохова, переводил он Александра Солженицына. как Александра Солженицына? Вот у меня в круге первом первый вариант стоит. Еще нигде его не было. Еще 2 года до возвращения архипелаг ГУЛАГ, уже в 87-м году, вот Александр Солженицын. В советской, кажется, я не побоюсь этого слова, да, агентство печати новости, издаваемой газете. То есть каждый день можно было больше. И вот, Людмила Ивановна, вы совершенно правильно говорите. Никогда бы раньше на письмо Нины Андреевны вы бы не обратили внимания. А знаете почему? Потому что это всего лишь чуть-чуть более концентрированно передавиться газеты «Правда».
Знаете, и все ходили, меня спрашивали, ну это «Правда», вы сами написали. «Правда», вам никто не звонил. Вас не звонил. Я ни с кем не была знакома, чтобы мне звонить. Я никто была, никто, чтобы мне кто-то звонил.
Журналисты и пресса перестройки и 90-х. Лучшие перья России в московском клубе в споре о роли журналистики в политической истории. Архивная запись 2009 года.
Слово Льву Никитичу Гущину. Ваша версия в эпоху перестройки. Общество толкало журналиста быть героем? Или же журналисты толкали общество к переменам?
Ну, я бы хотел быть, наверное, злым следователем здесь, сдиссонировать с предыдущими ораторами, скажем так. Мне кажется, что слишком часто употребляется слово «вдруг». Но мне довелось поработать не только в журнале «Огонек». Я был главным редактором «Московского комсомольца», работал в «Комсомольской правде», работал в замечательной совершенно тогда газете «Советская Россия». Все это было, в общем, в годы суровой прозы. Могу засвидетельствовать, что журналисты всегда были оппозиционной власти. Во всяком случае, лучшие из них, которые работали все не самые лучшие, скажем так, для нашей страны годы. Тут был очень интересный феномен. Прессе были даны тогда государством и коммунистической партией совершенно колоссальные возможности. Другое дело, что эти возможности очень сильно регулировались, зарегулированы. Авторитет прессы тогда был очень высок. Технологически была одна задача – перехватить, так сказать, эту власть, повернуть ее в новое русло. Вот эта задача, собственно говоря, и была сделана. Это произошло потому, что несколько людей мудрых, храбрых, знавших эту систему, начали методом тыка почувствовать слабость этой власти. Власть уходила, грубо говоря, из этих лап ЦК КПСС. Вот надо было почувствовать эту обстановку, и методом тыка, постепенно, очень, одно за одной, проверяя, так сказать, на реакцию эту власть, внедрять постепенно какие-то вещи. Потому что все смотрели друг на друга. Почему «Огонек» это дал? Значит, это можно. Почему «Московские новости» это начали? А, значит, это можно, давайте. И вот возник лавинообразный процесс, который вовремя наша дорогая коммунистическая партия не перехватила. Почему у меня сейчас, собственно говоря, надежда есть на сегодняшнюю ситуацию, отвратительную ситуацию с свободой прессы в этой стране. Журналисты, что бы они сейчас ни писали, на кого бы они сейчас ни работали, как бы они, так сказать, внешне не служили власти, они по-прежнему являются оппозицией. Это нормальная ситуация для журналистов. И стоит вот этим нашим аналитикам СКГБ сейчас чуть-чуть показать, что это можно, уверяю вас, очень быстро все может перевернуться. Это не стихийный процесс, понимаете. Да, действительно, поймали момент, совпали, срезонировали с мнением людей. Действительно, показали, что можно. И получили прекрасный, замечательный результат. Получили результат, которым можно гордиться, о котором можно стыдиться, не говоря о сегодняшнем времени.
Вот так Лев Гущин считает, главный редактор журнала «Огонек» с 91 по 97 год. Татьяна Малкина, не согласна?
Мы говорили о загадке влияния журналистов, герои они там, не герои. Я считаю, что журналист по определению это провинил, профессиональный профан. Главное предназначение, которое быть честным посредником между информацией, которую он добывает, и читателем, который заинтересован в получении этой информации. Большая часть вот этого фантастического влияния прессы в годы перестройки заключалась в том, что то, что раньше называлось «прожектор перестройки», «письмо позвало в дорогу», и та фанатичная, практически коммунистическая вера в могущество печатного слова, когда одна критическая трехсрочная заметулька в газете «Правда» могла стоить рабочего места председателю колхоза «Счастливый путь». Вот это качество прессы советской, которая была всегда, конечно же, инструментом идеологического влияния Коммунистической партии Советского Союза, это присущая ей функция. Люди не отказывали прессе в ней. Просто теперь можно было жаловаться и жаловаться и жаловаться. И действительно был период, когда перестроечная пресса снимала со своих постов директоров и всяких разных таких людей. Но это совершенно противоестественная ситуация, Лев Никитич. Ненужная, нехорошая. И журналист, мне
вот
кажется, должен...
Его года на 4.
И мне кажется, что это объясняется... Ничто не может объясниться влиянием кровавых режимов никаких и никаких КГБских аналитиков. Ничто не может объяснить исчезновение этого феномена влиятельности прессы, кроме того, что нет вот эти плотина прорвалась, что за ней стояло, то вылилось. И оказалось, что это было сильно, но не так уж и много.
Я просто присутствовал на заре краха этой прессы, когда к нам пришел, так сказать, новый, замечательный, такой молодой, такой энергичный лидер. Я присутствовал при том, как его очень быстро убедили, что все критические материалы в прессе – это система заказа. Все проплачено.
Лев Никитич, а какого лидера вы имеете в виду? Мы все интересуемся.
Владимир Владимирович, дорогие, я считаю не в том, что сейчас мало публикаций, которые волнуют людей, и которые, так сказать, вполне могут соревноваться с лучшими статьями эпохи перестройки. Их достаточно и в интернете, и посмотрите издания наши лучшие, ту же «Новую газету», «New Times», тот же «Newsweek», русское издание. Там много замечательных статей, которые все говорят прямым текстом. Мы утратили роль, которая вообще в любом цивилизованном обществе принадлежит прессе.
Спорили Лев Гущин и Татьяна Малкина. Давайте вот в продолжение этого спора мы послушаем главного редактора «Новых известий» Валерия Якова. Вот его рассуждения о феномене перестроечной журналистики.
Было как минимум три причины появления вот столь интересной, острой и откровенной, честной, наверное, публицистики в 90-е годы. Первая причина – это общество истосковалось по свободе. Устала, наверное, от междустрочья, от кухонных обсуждений и наслаждалась честным, открытым, свободным словом, которое появилось в прессе, в таких газетах, как «Известия», «Московские новости», журнал «Огонек». Вторая причина – журналисты были честны, откровенны, опьянены этой свободой и могли писать и говорить так, как они считали нужным и как у них это получалось. И, наверное, третья причина – ну, СМИ. В той поры пробудились от летаргического сна, от диктатуры, от цензуры и тоже, наверное, наслаждались свободой. Поэтому, я думаю, и была возможность в тех прекрасных материалах, публикациях, в ярких журналистских именах, которые тогда заблистали, и в изданиях, за которыми выстраивались очереди, мы все, наверное, помним это. Газеты разлетались, а на Пушкинской площади у стендов газеты «Московские новости» выстраивались люди просто, чтобы почитать свежую газету. Я зачитывался тогда Лацисом, да, его материалами по экономике. В газете «Известия», в которой я тогда работал, и просто зачитывался материалами Сергея Мостовщикова, его репортажи. Я сам много писал о войне в Чечне и пропадал там длительные времена. Но когда Сергей написал свой репортаж из окоп, это был потрясающий совершенно антивоенный материал, на который была колоссальная реакция. Или когда он написал свое расследование о том, как были брошены в Грозный офицеры Кандемировской дивизии, завербованные Федеральной службой разведки, ну, нынешней ФСБ, и отправленные туда без документов, попавшие там в плен. Эти материалы в «Известиях», они стали событием. Имен было много, публикаций тоже. И жаль, что приходится об этом говорить в прошедшем времени.
Почему эти времена ушли? Почему больше журналисты не являются героями общества?
Ну, почему ушли эти времена? Этот вопрос, наверное, прежде всего к обществу, а не к журналистам. Потому что тогда, после убийства Листьева, там вся Москва пришла прощаться с журналистом, хотя он к тому времени уже больше был менеджером телевизионным, нежели журналистом. Тем не менее, вся Москва пришла прощаться, и президент приехал в Останкино, чтобы пообещать публично найти убийц, которых, кстати, до сих пор не нашли. Когда убили Холодова, тоже вся Москва пришла в Дом молодежи, и журналисты были на передовой. И общество готово было реагировать. И общество готово было реагировать на публикации, в том числе там и мои публикации в «Известиях» о войне в Чечне. И когда Немцов обратился в Нижнем Новгороде с инициативой собрать подписи и остановить эти боевые действия, кровопролитие в нашей собственной стране, он собрал 1 000 000 подписей. Или митинги взять в защиту НТВ. К сожалению, у нас ничего из этого не получилось, потому что это уже были остатки гражданского общества, которое еще готово было реагировать. Сегодня общество не реагирует ни на острые публикации, ни на имена журналистов, ни на убийство журналистов. Последний тому пример — Настя Бабурова. Обществу стало безразлична судьба журналиста. Соответственно, и журналистика становится другой. Сегодня проще, наверное, зарабатывать деньги, проще обслуживать власть, стремиться угодить Кремлю, нежели рисковать и именем, и рисковать жизнью, рисковать там своей семьей и ничего в результате не добиваться этими жертвами.
Пессимистически заключает Валерий Яков, главный редактор «Новых известий», кавалер орденов за личное мужество, за репортажи из Белого дома и за заслуги перед Отечеством, за репортажи из больницы в городе Буденновск. Олега Хлебникова я хочу попросить прокомментировать выступление Валерия Якова.
Когда господин Яков перечисляет три там составляющие и три источника, он некоторым образом, может быть, несознательно лукавит. Вот я абсолютно соглашусь с Иваном Никитичем Гущиным. Журналистика, скажем так, мужественная, оппозиционная, была действительно и до перестройки, и существует сейчас. Вот опять же странно, что не было названо имя Политковской. Вот что показала смерть Политковской? Эта смерть вызвала абсолютно лавинообразную реакцию за рубежом. И абсолютно неоднозначную, гораздо менее проявленную реакцию у нас. Это, наверное, говорит о том, что гражданская война у нас до сих пор не кончилась. То есть есть некоторый серьезный раскол общества, который иногда преодолевался. Причем преодолевался он, очевидно, на уровне «ух ты, ах ты, все мы космонавты» в оттепельные годы, конец 50-х, начало 60-х. И на уровне, да, вот всеобщего недовольства, так сказать, маразмом застоя, который кончился на Горбачеве, и вот, вот тогда интерес к информации был всеобщим, он объединял. Между прочим, это была страна, которая меняла на макулатуру Дриона, иногда и более приличные книжки, а тут вдруг на нее сваливаются, и тут я вот соглашусь с Натальей Борисовной Ивановой, потому что среди тех замечательных журналистов, которых читала страна, были и Шаламов, и Розанов, и Солженицын, и Мандельштам, и Синявский. Вот тогда я работал под руководством Льва Никитича Гущина в «Огоньке». Видать, не хватило этого времени, судя по тому, что происходит сейчас. Но что касается «Новой газеты», которую, спасибо, упомянули, но я ее называю, вообще говоря, «Огонек сегодня». По тем задачам, которые мы перед собой ставим, мы тоже хотим, чтобы люди понимали, в какой стране они живут, какая у нее была реальная история. И вот что касается и истории с Политковской, и не только ее. И вот сейчас Бабурина. Ну, у нас вообще кошмарная. У нас 4 человека убито за 8 лет в газете. Вот на всех этих историях вот лично я убедился в том, что люди еще недавно не хотели знать о страшном. Есть надежда, что кризис, может быть, заставит людей не так бояться страшного.
Олег Хлебников, Людмила Сарослина.
Да. Знаете, мы очень лихо и, по-моему, несправедливо перескочили через целое десятилетие от 89-го к 99-му. Но это десятилетие, которое было все-таки ельцинское, и пресса тогдашняя, она сыграла, мне кажется, очень дурную роль. И она приучила к тому, что можно, оказывается, вот эта честность, это волнение, этот огонь в крови и в голове, который тогда полыхал в 89-м, что его можно использовать по-разному, и что если твоя честность искренность нужна в тех случаях, когда ты совпадаешь с общей линией, это хорошо. А если не совпадаешь? Вот я на себе это испытала. Знаете, как мне говорили? Ну, вы помолчите об этом. Ну, помолчите. Я пришла для того, чтобы говорить. Например, о событии... Да, у меня раскол огромный произошел по поводу 93-го года. Встать на одну сторону, на мой взгляд, было подло, потому что это Ельцин призвал этих людей. Это он, это не я позвала Рудского и Хасбулатова, это были его люди. Я очень хорошо знаю по дням событий этих, когда Явлинский ходил, уговаривал, давайте попробуем не доводить до этого. Когда Патриарх ходил, мне вынесли стенограмму обсуждения встречи писателей с Ельциным. Писатели возбуждали Ельцина и говорили ему: Борис Николаевич, а мы будем армию вовлекать в это дело? Мы виноваты сами, пишущие обратно. Которая переступила через грех разделенного злодейства. И когда мне стали говорить, ну вы так чувствуете, ну и чувствуйте себе потихонечку, молчите об этом. Это был 93-й год. И еще один момент. В 94-м году, когда приехал Солженицын, что творила наша демократическая печать, как она его клевала, это было невыносимо. После этого я просто ушла из всего. Я услышала первое слово «джинса» в 94-м году. Проплаченная, заказуха. Это появилось тогда. Почему молчим, как себя вела пресса в 96-м, когда выбирали Ельцина, а он не победил? Это что, была правда? Это было вранье сплошное?
Вот свою точку зрения изложила Людмила Ивановна Сараскина. А теперь отвечайте, пожалуйста, Татьяна Малкина.
Людмила Ивановна, о продажности прессы и несвободности ее говорено много. Мне кажется, что ответ тут очень простой. Экономически неэффективные средства массовой информации, а большинство из наших средств массовой информации именно таковы, ни при каких обстоятельствах не могут претендовать на полную свободу. К сожалению, это чудовищно, но никто в мире еще светозаветных времен не отменил принципа, изложенного неприятно персонажам кино, кто девушка ужинает, тот ее и танцует. Например, газета «Московский комсомолец», которая, безусловно, не является моим любимым чтением, равно как и, простите, Бог ради, «Новая газета». В общем, мало кто может по-настоящему диктовать просто потому, что эта газета самым большим тиражом, пока она сама себя кормит, и пока читатели готовы подписываться на нее и так далее. Это неизбежно.
Я понимаю эту профессию. В таком диапазоне мне это понятно.
Понимаете? А другой диапазон этой профессии с развитием, извините меня за банальность, интернета, информационная составляющая и ценность печатной прессы, в общем-то, сводится к нулю. И уж если читать, то тогда давайте же мы будем читать книжки. А то, что вот Олег Никитич сказал про то, что не успели. А что значит не успели? В частности, благодаря вкладу всех нас, как видите, мы между собой не можем договориться, книжки Розанова теперь в больших количествах продаются в магазинах.
Наталья Иванова.
Я хочу вернуться к этому периоду, о котором мы говорим. 89-91 год. Как мне кажется, это было время, когда одна власть ослабла, а другая еще не наступила. И это было время уникальное, безвластное. Именно тогда публицистика и журналистика и была самой настоящей властью. Конечно же, очень многие, нельзя сказать, что все думали так, как тогда думали прогрессисты из журнала там «Огонек», из газеты «Московские новости». Отнюдь нет. Страна очень большая, и в ней были силы, которые это все хотели, конечно же, подавить. Я тут никак не могу согласиться с трактовкой 93-го года, потому что я видела и знала, и была около Белого дома в этот момент. И видела, что на самом деле это была попытка задушить все, опрокинуть власть. И вот на самом деле 93-й год – это тоже было ГКЧП. На самом деле жизнь в стране повернулась бы, конечно, гораздо страшнее, если бы Макашов со товарищами, а вовсе не противная сторона, заняла, собственно говоря, лидирующие позиции.
Журналисты и пресса перестройки и 90-х. Лучшие перья России в московском клубе. В споре о роли журналистики в политической истории. Архивная запись 2009 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.